Говорит радио «Свобода» в эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях сопредседатель Союза потребителей России, член бюро партии «Яблоко» Анатолий Голов. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич.
Добрый вечер, дорогие земляки.
Сегодня мы будем обсуждать новости, которые касаются каждого россиянина, простого потребителя. Новостей таких много. Госдума сегодня приняла в окончательном чтении закон о расширении полномочий ФСБ, закон о сдерживании роста тарифов жилищно-коммунального хозяйства. «Единая Россия» внесла в Госдуму проект закона, который разрешит продавать жилье неплательщиков за долги по квартплате. Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова объявила об усложнении системы выдачи больничных. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что более 50% нарушений антимонопольного законодательства приходится на представителей власти российских чиновников. Продолжается политико-экономическое противостояние главного санитарного врача России Геннадия Онищенко с Америкой, Молдавией, а теперь еще и с Финляндией, который накануне визита в эту страну Дмитрия Медведева ограничен импорт животноводческой продукции в Россию. В общем, новостей много, и все они касаются каждого россиянина в той или иной степени. Эти новости мы сегодня обсудим. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Анатолий Григорьевич, ну, конечно, первая тема, да, которая сегодня очень широко обсуждается и уже не первый день, на самом деле, обсуждается, и активисты партии «Яблоко» в Москве были сегодня задержаны в Госдуме.
Да, это закон о расширении полномочий. Мы активно протестуем против этого закона, вообще против любых внесудебных преследований. Вы прекрасно понимаете, человек считает, есть у нас презумпция невиновности в Конституции, человек считается невиновным, пока это не признал суд. А здесь ситуация такая. Представим себе, что человек собрался куда-то навстречу, ему ФСБ говорит, нельзя ходить. Там может, там не будет, а там может быть, кто-то скажет что-то крамольное. Человек пошел, его за это в тюрьму или штраф. Но это, в принципе, неприемлемые варианты. Нельзя сажать за мысли, нельзя сажать за намерения, надо только за дела. Если ты совершил что-то преступное, за это можно наказывать, но делать это надо в установленном законом порядке, и решать об этом должен только суд. Поэтому расширение полномочий ФСБ – это очень опасный шаг, потому что ФСБ может любого буквально задавить, затерроризировать этими предупреждениями. Вообще, к сожалению, чем дальше, тем более полицейским государством мы становимся, и это очень опасная тенденция. Мы видим, что у нас творится в МВД. Вот буквально за последние дни в Петербурге трое милиционеров были уличены в преступлениях. Причем один гаишник был членом банды по угону автомобилей. Понимаете, это вот когда, как у Жванецкого, помните, что охраняешь, что и имеешь. Но вот это страшная вещь. Поэтому мы категорически против, будем протестовать, будем идти вплоть до Конституционного суда здесь, и считаем, что президент не должен подписывать этот законопроект, а Совет Федерации не должен его утверждать.
Ну, Дмитрий Медведев только что заявил, что по его инициативе, собственно говоря, как вы считаете, это по его инициативе?
Да, если бы, понимаете, если бы по его инициативе, он бы вносил, а так вносило правительство, хотя, как известно, силовые министерства по Конституции подчиняются именно президенту, и вроде бы это его вопрос, но вносило правительство, так что ФСБшники его обошли на кривой козе, и теперь он делает хорошую мину при плохой игре. Но на самом деле к обеспечению безопасности страны это не имеет никакого отношения.
Скажите, я сегодня разговаривал с петербургскими правозащитниками, в частности, с председателем правозащитной организации «Гражданский контроль» Борисом Пустынцевым. Борис Пустынцев еще в советское время подвергался преследованиям со стороны КГБ. Он сказал, что возвращаются советские времена. И как бы он со своими коллегами, единомышленниками, он пришел к выводу, что имеет смысл реагировать однозначно. Если тебе ФСБ присылает по почте типа предупреждение, надо отсылать его назад и тут же обжаловать это в суде.
Конечно. Вот здесь необходимо обжаловать судье это одно, и устраивать общественные акции в поддержку людей, которых будет преследовать ФСБ, и бороться открыто, публично со всем этим. Но Борис Пустынцев не совсем прав. Возвращается худшее из советских времен. Там было много и хорошего, но вот хорошее почему-то не возвращается. Вот вы упомянули про Голикову и больничные листы. Так вот, с больничными листами чем дальше, тем хуже. На многих очень много жалоб на эту тему. Люди говорят, нам говорят так, возьмешь больничный лист, уволь, мы тебя уволим. Работодатель не заинтересован, и ужесточение правил выдачи больничных листов приведет к тому, что еще больше людей будет болеть на работе. И мы что мы хотим? Иметь нацию инвалидов? Вы же прекрасно понимаете, что если человек не своевременное лечение дает осложнение, и самолечение дает осложнение с негативными последствиями. Поэтому возвращается самое худшее из советских времен, а вовсе не лучшее.
Ну вот я поясню, что конкретно заявила Татьяна Голикова. Она сегодня на Всероссийском совещании Фонда социального страхования заявила, что больничные – это очень тяжелая социально уязвимая тема, а вольготная ситуация, которая сложилась на протяжении многих лет, показала все свои недостатки. И в связи с этим министерство предлагает ограничить самостоятельную выдачу врачом бюллетеня сроком до 15 дней. Если больничный требуется продлевать, то, по словам министра, решение об этом должна принимать специальная комиссия. И глава ведомства признала, что работа предстоит сложная, затрагивающая большое количество людей. Конец цитаты.
Ну, в настоящее время, насколько я знаю, и так лечащий врач не может на такие большие сроки выдавать. Это выдают зав. Отделением. Но представьте себе небольшую больницу в поселке или маленьком городке. Какая там комиссия? Это те же самые люди. То есть реально делается просто все, чтобы усложнить и сделать так, чтобы люди не брали больничные. Я знаю людей, которые приходили в поликлинику, видели очередь, видели, сколько надо потратить сил и нервов, чтобы попасть к врачу и получить больничный, плевали на это дело, поворачивались и уходили, и занимались самолечением. Самолечение, на самом деле, это бич. Посмотрите наши телевизионные передачи. Во всем мире медицинская реклама запрещена. Запрещена реклама медпрепаратов, запрещена реклама способов лечения. Это дело профессионалов. А какой результат мы получим, несмотря на предупреждение, что проконсультируйтесь с врачом, есть ограничения, мы знаем. Очень много случаев, когда люди после такого самолечения попадают в больницу в тяжелом состоянии.
Спасибо большое, Анатолий Григорьевич. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзунков, эфир «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях член бюро партии «Яблоко», сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов. Анатолий Григорьевич, вот еще один закон, который сегодня в третьем окончательном чтении был принят депутатами Госдумы. Это закон о сдерживании роста тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Но я процитирую немножко, чтобы было понятно слушателям. Принятым законом предусматривается, что ряд полномочий по принятию принятию подзаконных актов в жилищной сфере передаются правительству России, а власти субъектов наделяются полномочиями по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг. Кроме того, органы регулирования субъектов Федерации муниципальных образований, а также организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, обязаны раскрывать информацию по вопросам установления изменения и применения тарифов и надбавок, а также по вопросам платы граждан за коммунальные услуги в соответствии со стандартами раскрытия информации. Конец цитаты. Это по РИА Новости, я цитирую. По-моему, что-то хорошее, или как?
На самом деле, раскрытие информации, мы давно бьемся за это, за независимую экспертизу, за полную открытость. Вообще, наша позиция такова, и вот партии «Яблоко», и «Союз потребителей» здесь с позицией совпадают, потому что и там вот этими вопросами, значит, больше всего занимаюсь я. Никакой коммерческой тайны у монополистов. Если наши энергетики монополисты, то не может быть коммерческой тайны, в частности, например, по вопросам зарплаты. А я могу сказать, что зарплаты энергетиков у нас примерно в 3-4 раза выше, чем зарплаты бюджетников.
Это не говоря уже о менеджерах высокого звена.
Да, конечно, это средние. То есть средние зарплаты у них намного выше, чем зарплаты наших врачей и учителей. Они работают на нас всех, и врачи, и учителя работают на нас всех. Почему такая разница? У учителей в два раза ниже средней, а у тех в два раза выше средней. Вот и получается 3-4 раза. Значит, при этом нам говорят, а иначе там никто работать не будет. Но неужели электричество важнее, чем образование или здоровье? Нет, и то, и другое. Не должно быть ничего закрытого здесь. Если ты монополист, не может быть коммерческой тайны. Коммерческая тайна может быть у двух конкурирующих предприятий между собой. И мы давно бились за это. Другие решения, например, по нормативам. Ну, вот субъект федерации, Санкт-Петербург субъект федерации. Совсем недавно были утверждены новые нормативы по теплу, и люди, которые проживают в хрущобах, стали платить значительно больше за тепло. Почему? Да потому что дома плохие. Мало того, что они живут в плохих домах, так их еще наказали, что им придется больше платить. Субъект федерации все установил. Вообще, к сожалению, главный виновник роста тарифов ЖКХ – наше государство. Вот смотрите, следующий год еще не наступил, «Газпром» еще ничего не просил, а Путин уже объявил, что в следующем году тарифы на газ вырастут на 15%. Почему? В мире тарифы на газ падают, стоимость газа падает. Нам говорят, нет, вы должны платить. В нас стране, которая добывает газ, по мировым ценам. Почему? Почему мы должны платить по мировым ценам, когда мы здесь добываем газ, и с учетом и более дешевой рабочей силы и многого другого, он должен стоить у нас здесь, и меньшие затраты на транспортировку гораздо меньше, чем за рубежом. То же самое с электроэнергией. Нам заранее говорят, что железная дорога, все это политически установленные тарифы, они разгоняют инфляцию в стране. Если бы их не было, инфляция была бы раза в два ниже, чем сейчас. Потому что вы сами понимаете, электроэнергия закладывается во всё. Цены на газ, на топливо, они приводят к росту всех других цен. Транспортные расходы растут, растут, допустим, расходы на обогрев и тому подобное. Соответственно, поэтому нужно менять механизмы установления цен и тарифов. Нужно вводить независимую экспертизу, полную открытость и очень жесткий общественный контроль. Монополист должен доказать обществу, что дешевле он не может. И тогда общество ему скажет, как ты не можешь, когда ты, посмотри, у тебя менеджер летает на персональном самолете, и мы все это оплачиваем. Слава богу, вот Водоканал в этом году не поставил фонтан. Замечательный фонтан. Но мы должны, все должны понимать, что фонтан на Васильевской стрелке оплачиваем мы с вами в тарифах на воду. Это не с неба откуда-то свалилось. У Водоканала нет других денег, кроме наших. Вот. И вот это касается всех монополистов. Поэтому и с нормативами надо быть очень осторожными, и с самой процедурой установления тарифов. Я повторяю, к сожалению, основные тарифы – электричество, газ, железные дороги – у нас устанавливаются чисто волевым политическим путем. РЖД очень прибыльная организация. Она получила громадную прибыль. И,
а цены повышаются.
Да, да, а цены, не только цены повышаются. Вот только что в Москве была история с Горьковским направлением. Мало того, что вот пустили Сапсан в Твери, люди протестуют, потому что отменяются электрички и так далее. На Горьковском направлении отменяли электрички, хотя они говорят, это технология. Врут откровенно, это из, опять же из-за Сапсана и тому подобных вещей. К сожалению... Мы, понятно, все оплачиваем мы с вами, но вопрос в том, сколько мы платим, это обосновано или не обосновано. Если за наш счет другие жируют, это не, несправедливо.
Но они даже и не стесняются, собственно говоря. То есть, здесь как протестуешь, не протестуешь. А вот еще одна...
Так это, вот это зависит от нас с вами. Угу. Понимаете, вот своим голосованием на выборах мы влияем на все это. Если мы голосуем «за» или не приходим на выборы, мы даем им индульгенцию на любые тарифы, делать все что угодно. Это вот надо четко понимать. Легальный способ борьбы – это участие в выборах, это проявление гражданской и политической активности, и только таким образом можно защитить свои права.
Вот еще один законопроект, который был внесен сейчас в Государственную Думу «Единой России», это Владимир Пехтин, автор его, Андрей Чиркин и Константин Шипунов. Он называется так: «Усовершенствование регулирования жилищных отношений по управлению многоквартирными домами». Значит, в основе его лежит такая схема, что если человек задолжал по квартплате, допустим, ну, вот в Петербурге получается больше 15 тысяч рублей, то тогда его могут выселить из квартиры, а жилье продать за долги. То есть вот в Петербурге пишется... пишет информационное агентство и сообщает, более 100 тысяч человек рискуют лишиться своих квартир. В Госдуму внесен проект, который разрешит продавать жилье неплательщиков за долги по квартплате. Продавать квартиры с торгов предлагают по решению суда, и поводом для обращения в суд станет долг, накопленный свыше 6 месяцев. В Петербурге при средней квартплате в 2,5 тысячи рублей в месяц критической может стать сумма в 15 тысяч рублей. Вот как вам этот законопроект?
Ну, нормальный людоедский закон. Ну, если человек не может платить, значит, его можно уничтожить. Допустим, у нас в Питере, куда... Вот они говорят, что там... можно, при этом они хотят обязать там управляющую компанию, например, предоставлять какой-то маневренный фонд. Нет никого давно маневренного
фонда. Нет, уже давно, да.
Да. Они просто не знают этого, и нормальный людоедский вариант. Мировая практика знает другие схемы, гораздо более простые и интересные. Например, есть страны, где за долги тебя лишают не квартиры, а права пользоваться ей, предоставляя при этом общежитие, а твою квартиру сдают по коммерческой цене, погашают долг. Вот смотрите, допустим, там речь как раз, допустим, 2,5 тысячи, двухкомнатная квартира. 6 месяцев 15 тысяч. Это месяц аренды двухкомнатной квартиры в Петербурге. То есть за месяц аренды можно погасить весь этот долг.
Не а потом надо, вернуть назад.
А потом вернуть назад. Не надо и нельзя забирать. На мой взгляд, этот законопроект прямо противоречит Конституции. Есть право на жилище. К сожалению, наш убогий жилищный кодекс не прописал самого главного – механизма реализации права на жилище. Как может реализовать его человек? Там написано только один вариант – это социальный найм. Если ты не можешь ничего, то социальный найм. Но много людей, которые не могут претендовать на социальный найм. И им как быть? Поэтому у них остается реально единственный выход, который напрямую не прописан в жилищном кодексе, но подразумевается – покупай квартиру. Для этого была раскручена ипотека. Раскрутка ипотеки привела к двукратному росту цен в течение буквально 2 лет на жилье. Почему? Потому что строительство трудно раскрутить, предложение трудно раскрутить, а спрос при этом, у нас там говорят, что вот там спрос на 10% никакой роли не играет, ничего подобного. 3-5% рост спроса приводит к ажиотажному спросу и может привести к очень значительному росту цен. Вот что у нас получилось с жильем. Поэтому, к сожалению, я повторяю, это очередной вот людоедский проект. Просто надо честно сказать, что давайте будем их, этих людей сразу уж там или в лагеря, или куда-нибудь там на лесоповал. Вот прав Пустынцев, возвращается в советские времена, причем в худшем виде.
Я хотел бы еще вот на чем остановиться. Буквально недавно совсем Союз потребителей России принял обращение. Может сказать немножко, несколько слов? Здесь очень один момент как раз касается увеличения тарифов жилищно-коммунального хозяйства.
Обращение, да, значит,
к президенту России,
да, мы действительно обратились к президенту как раз в защиту прав потребителей, потому что и ситуация с тарифами на жилищно-коммунальные услуги и на другие услуги монополистов, там, где регулируются цены и тарифы государством, четко и однозначно. Государство однозначно выступает на стороне монополистов. Нормальная схема какая? Монополист должен доказать нам, потребителям, что дешевле не может, и государство должно выступать арбитром в этом споре. Мы видим четко и ясно, государство на той стороне. И это выражается, например, в таких вещах, как платежи, комиссия Сбербанка за внесение платежей. 3%. Понимаете, на самом деле Сбербанк, оказывая ерундовые услуги, получает колоссальные деньги, потому что жилищно-коммунальные платежи граждан – это миллионы, точнее миллиарды рублей, 3% от этого попадает Сбербанку.
Спасибо большое, Анатолий Григорьевич. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы: драматическое падение рейтинга Барака Обамы, политические последствия, судьба центрального трубопровода через территорию Грузии, Роснефти, серые киты, экологи требуют санкций, причины успеха малого бизнеса в Турции. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг, час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии член бюро партии «Яблоко», сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Североатлантический союз отклонил предложение Москвы заключить новый договор по европейской безопасности, который ограничивал бы активность НАТО около российских границ. В этой связи представитель России при Союзе Дмитрий Рогозин не исключил возможности проведения саммита «Россия-НАТО». В Подмосковье совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Черикову. Неизвестный ударил ее, потом сел в автомобиль и попытался задавить. Накануне экологам удалось приостановить вырубку леса под строительство новой автомобильной дороги Москва-Петербург. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Против закона выступили многие гражданские активисты и оппозиция. Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву 4 кандидатуры на пост нового главы Башкирии. В Москве, в центре реставрации имени Грабаря, где произошел сильный пожар, приступила к работе комиссия Министерства культуры, которой предстоит оценить размер ущерба. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, направит на юг Киргизию группу из 52 полицейских. Об этом сообщил директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Гербер Салбер в ходе неформальной встречи министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ в Алма-Ате. Президент Киргизии Роза Атунбаева заявила, что сейчас уточняются мандат и условия работы полицейской миссии ОБСЕ на юге Киргизии, где в июне произошли массовые межэтнические столкновения, унесшие жизни сотен людей. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии сопредседатель Союза потребителей России, член бюро партии «Яблоко» Анатолий Голов. Сегодня мы обсуждаем новости, которые имеют отношение к каждому россиянину, каждому потребителю, новости как экономические, так и политические. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Анатолий Григорьевич, ну вот Госдума, да, уходит уже на перерыв свой.
А то я уже бы обрадовался, уходит.
Еще не уходит, да. Как бы вы могли, можете подвести какие-то итоги? Что было принято вообще за эту сессию? То, что вас обеспокоило, да.
Ну, один из самых опасных, это вот закон о ФСБ, о котором мы уже говорили. Но что самое худшее, Госдума в очередной раз продемонстрировала, что она не место для дискуссий. Вообще, вот эта ситуация, когда, по словам Грызлова, было принято там 240 законов, это крайне плохо, потому что законы штампуются без серьезного обсуждения, хотя они очень часто затрагивают наши с вами жизненные интересы. И вот это страшно, потому что в торопях принятый закон оказывается очень часто неработающим. Потом начинаются к нему поправки, потом поправки к поправкам и так далее. Вот посмотрите, например, закон о дольщиках. Был принят достаточно давно, пробивали его с большим трудом, мы его активно поддерживали, но эта Госдума в ходе принятия, ну, был не этот созыв, предыдущий, даже еще, по-моему, да, это был, по-моему, 2004 год, это был, да, предыдущий созыв. Значит, они в результате работы строительного лобби не перекрыли другие лазейки, вексельные схемы и все всякие прочие и другие. В результате мы получили шквал новых дольщиков. Сейчас опять принимаются поправки, но опять они половинчатые. Нужны четкие, ясные правила, которые бы не позволяли мошенникам орудовать на этом рынке. Одна ситуация, когда честный строитель ищет деньги и начинает работать, а другая ситуация, когда кто-то собирает деньги и с ними исчезает. Вот второго варианта не должно быть. А закон написан так, в таком просительном ключе. Пожалуйста, сделайте вот это, сделайте вот это. А если никто не делает, то не будет. Кто-нибудь может назвать хоть одну компанию, которую ликвидировали или сильно оштрафовали за нарушение законодательства о дольщиках? Фактически ничего этого не было. А вот зато социальная инициатива, которая обокрала громадное количество людей, и многие другие, вот только что в Подмосковье, по-моему, в Мытищах или где-то перекрывали дорогу, потому что другого способа достучаться нет. Причем надо отметить, они ведь придумали очень абсолютно легальный способ. Это вот как раз еще одно подтверждение просто патологической глупости наших парламентариев. Вот они приняли поправки в правила дорожного движения, что водители обязаны пропускать пешеходов. Вроде бы все верно, да? Но только у нас в стране на шоссе вдруг появляются нерегулируемые переходы. Вот такой переход был там в Мытищах, и люди начали ходить просто туда-сюда. Понимаете, это просто вот люди, вот я, да, внутри города, там, где движение 60 километров, там, где не широкая трасса, там это абсолютно верно. Но если вы на шоссе, где скорость 90, где идет 4-5 рядов, и за грузовиком вы просто не увидите пешехода, будете организовывать вот такой пешеход, это на самом деле убийство, самое натуральное. Не должно быть это, не должно быть вот таких наземных обычных пешеходов, нерегулируемых на трассах. Но это вот результат работы наших законодателей.
Семья майоров, наши постоянные слушатели, пишут: вы говорите, что возвращаются советские времена, это полбеды, наступают страшные времена, которые уже вполне можно сравнить с 37-38 годом. С каждым днем все страшнее жить, разговаривать с кем-то, уже не говоря о том, что посвящать всевозможные массы и пикеты. Конец цитаты. Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Все-таки знаете, что мало праведного лучше богатства нечестивого. И в притчах постоянно об этом сказано. Не доставляет пользу сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. И не допустит Господь терпеть голод в душе праведного, содержание же нечестивых и сорниц. Создается такое впечатление, что, знаете, вот если за ногами долго не ухаживать, народ такой появляется на пятке, мозоль. И вот над нашим российским обществом такая мозоль, вот такой народ уже создан. Это Единая Россия и путинская система, которая свой народ эксплуатирует, а сама жирует и ничего не делает. И если так дальше пойдет, то, знаете, конечно, если мы доживем до выборов, то народ, наверное, проголосует против них. Но может случиться кое-что другое, потому что народ может просто восстать, как он это сделал в 91 году против Советского Союза. И вот в связи с этим вопрос.
Да.
Если народу слушать и ждать выборов, или выходить на улицы и митинговать, и протестовать.
Понятно.
Надо делать все. Все легальные способы защиты наших прав, в том числе политических, надо использовать. Именно поэтому я бы проводил пикет у Госдумы против вот этого закона ФСБ. Мы принимаем участие во многих митингах. Я неоднократно принимал участие в маршах несогласных. И я буду бороться и на выборах, и всеми другими способами. И это нормальное действие. Я отрицаю такие методы борьбы, как вооруженное восстание, потому что, понятно, вот это известные слова «весь мир насилием мы разрушим до основания», а затем известно, что разрушается все, а вот то, что строится потом, обычно, во-первых, при этом мы все становимся гораздо беднее, общество в целом, а во-вторых, то, что строится, часто в этом случае оказывается не лучше, поэтому нельзя идти путем насилия. Но отстаивать законные права и интересы необходимо всеми доступными способами, и в частности митингами, пикетами, просто выражением своего недовольства и формулированием позиций, за которые бороться. Понимаете, вот одна из проблем. У нас мы очень часто боремся против, но редко боремся за. Вот, например, с теми же тарифами. Мы давно боролись за независимую экспертизу и полную открытость. И будем продолжать бороться за это, потому что всякие вот такие половинчатые меры, как приняла Государственная Дума, да, это продвижение вперед, но это очень маленький шаг.
Яков из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Вечер. Очень короткая реплика. Как говорил классик, угнетенный народ имеет право на вооруженное восстание. Ну, это так, реплика. А вопросы два таких. Первый вопрос. Есть такая конфедерация общих прав потребителей, по-моему, КонФОП, так она называется.
Да, есть такое, да.
Значит, там есть Дмитрий Янин. Да. Почему этот человек, как вам кажется, вместо того, чтобы защищать потребителей, я его очень много слушал, прежде чем сделать такой вывод, защищает как раз производителя, а совсем не потребителей. То есть он занимает явно антипотребительскую позицию. И вопрос второй. Как вы думаете, почему у нас не могут принять, как во многих развитых странах, в том числе в США, которые так любят наши либералы, закон, ограничивающий надбавку от цены производителя? Насколько я знаю, об этом давно еще говорил Анатолий Евгеньевич Карпов, сам мне рассказывал, что в США такая надбавка составляет 17% от цены производителя. Таким образом, сдерживается инфляция, убирается огромное количество посредников, откат и так далее и тому подобное. Но почему-то наши либералы, я имею в виду в данном случае Яблоко, а именно либералы крайнего тока, типа ящерные компании, категорически выступают против этого и говорят, что будет пустой рынок. Ну, потому что сейчас рынок-то не пустой, а надбавка действует. Спасибо.
Значит, понятно. Дело в том, что в Штатах эта надбавка сформировалась историческим путем. Я не уверен, что она закреплена законодательно во всех Штатах, но определенные ограничения есть. По надбавке наши предложения несколько иные. Давайте мы считаем, что должно быть указано две цены. Цена производителя, цена, по которой вам это продается. Вы должны понимать, сколько реально идет из того, что вы платите производителю, и сколько идет всем этим посредникам. И рублем мы будем тогда наказывать тех, кто берет больше вот этих 17-20%. Поэтому здесь есть четкие ясные механизмы, которые позволяют в отношении введения жесткой вот такой надбавки. Ситуация простая. Уровень коррупции у нас такой. Мы дадим еще одну возможность коррупционерам, потому что вся эта, весь этот контроль будет делаться втихую в директорских кабинетах в магазинах, когда фактически будет просто платиться проверяющим. Вот. В отношении Янина, КонФОП действительно это бывшее объединение Общество потребителей союзных республик, потом это стало СНГ, вот общество потребителей ряд стран СНГ входит в КонФОП, в том числе и Союз потребителей России. Янин действительно возглавляет сейчас эту организацию, но она занимается больше профессиональной работой, и, судя по всему, для того, чтобы иметь средства к существованию, активно взаимодействуют с производителями. В частности, они принимали участие, я знаю, в полезных акциях, например, акция по продвижению йодированной соли. Йододефицит действительно серьезная вещь, и из-за этого у многих снижены иммунитет и тому подобные вещи. Но есть и случаи, когда мы с ним прямую входим в противоречие. Поэтому не всегда защитники потребителей правы, иногда мы между собой тоже спорим.
Сергей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. А я вчера из Ростова приехал, 1000 километров ехал, Воронеж, Ростов, Москва. Красивые города, много западных машин, люди отдыхают. Такое ощущение, что в стране все хорошо. Может быть, дали немножко подворовать население, а за это в политику народа не вмешиваются. И кто же пойдет в такую жару? И они этим всем пользуются и будут пользоваться, давая нам немножечко вот так вот подворовать. А трасса М4, которая вроде строится, и безработицы нет. Понимаете, как здорово. А если что, убьем, как вот сейчас в новостях вы сказали про девушку, которая защищала лес Химкинский. Понимаете, вот мой вопрос. Власть так и будет действовать. Она немножко кусочек даст и будет смотреть. А мы скорее хап-хап-хап, да за взяточки, да за все это коррупция. Спасибо большое.
Вы правы в каком отношении? Наша страна – это пирамида, которая перевернута с ног на голову. В нормальных странах основой благосостояния страны является благосостояние граждан. Люди платят подоходный налог, другие налоги. Эти деньги поднимаются вверх. Сначала на муниципальный уровень, потом на уровень субъекта федерации, потом на федеральный. И чем богаче граждане, тем богаче государство. У нас наше государство живет вовсе не за наш с вами счет, а за счет нефтяной, за счет природной ренты, давайте честно говорить, за счет нефти, газа, и при этом нас же еще облагают налогами в виде тарифов на тот же газ, на нефть, на железные дороги. И доходы и деньги распределяются сверху вниз, идут не снизу вверх, а сверху вниз. И действительно доходят до части людей. До пенсионеров доходит поменьше, до тех, кто обслуживает газовиков, побольше. Например, известно, что значительную часть квартирного строя покупали нефтяники и газовики, энергетики, банкиры и тому подобное. Вот в этом смысле власти давно пора повернуться лицом к человеку и смотреть не на интересы нефтяников, газовиков, энергетиков наших, а смотреть на интересы граждан. И тогда выяснится, что значительная часть страны живет в условиях просто выживания. Это и сельская местность, это и небольшие города, такие вот, как Пикалево, куда пришлось приезжать Путину, чтобы разрешить конфликт. Нет работы. Есть деревни, где единственные деньги – это пенсионные деньги старушек. Никакой работы нет. И вот это результат работы нашей власти. Вот той самой «Единой России», о которой говорил один из наших слушателей.
Леонид Павлович нам пишет, что из себя представляет Российская Дума, сбоище высокопоставленных казнокрадов, стругающих законы по заявке тандема. Избрав челночный капитализм, Россия уже 20 лет, ничего не производя, эксплуатирует еще советское и торгует природными богатствами страны. Если в ближайшее время в России не появится лидер типа Чавеса и Лукашенко, то она превратится в чью-то колонию. Конец цитаты.
Ну, в колонию мы вряд ли превратимся, а вот про Думу достаточно четко сказано, но надо ведь понимать, это мы позволили ей быть такой. Это, понимаете, и фальсификациям мы позволили, потому что если ты не пришел, за тебя можно вбросить любой бюллетень. Если ты не проконтролируешь, если ты не борешься, то надо четко понимать, и ты виноват в том, что происходит. С твоего позволения, вот когда говорят, не ходите на выборы, да не ходите на выборы, они будут только рады. Если мы с вами не придем на выборы, придут те, кто их поддерживает, и можно больше фальсифицировать. Поэтому я категорически против неучастия в выборах. Мало лидеров, да, мало. Давайте искать людей, давайте выдвигать те тезисы, которые помогут людям пробудиться и отстаивать свои интересы.
Владимир из Калининграда, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер всем, кто слушает Радио Свободу. Я не понимаю, почему такая полемика, в принципе, идет в эфире, да, но партия, которая поддерживает свободу слова и так далее, в Чечне и так далее, она не увеличивается. Может быть, следует создать такую общероссийскую партию, которая создала бы...
Вы звук выключите, Владимир, пожалуйста, конкретнее,
да,
пожалуйста.
Я выключил. Чтобы она подразумевала под собой такую мощную партию, которой бы олигархи не могли ничего противопоставить. Вот в чем дело. Там и один, второй, третий, десятый выступает против системы, которая создана в России. Но они это сделать ничего не могут. А может быть, надо партию сделать? Может быть, надо сделать из людей, которых, честных людей, которые составляют большинство России, такое ядро, что об это ядро просто расколятся все.
Ну,
просто
понятно, все. Понятно, Владимир, да.
Нет, спасибо, вы правы, нам нужна такая партия. Проблема только в одном. Мощность этой партии зависит от активного участия людей. К сожалению, активного участия нет. Вот мы знаем, что за последнее время был целый ряд попыток регистрации. Республиканская партия с Владимиром Рыжковым пыталась зарегистрироваться. Ряд Касьянов пытался, Народно-демократический союз. Всем им было отказано. мало членов, фальсификации и тому подобное. Если бы этих людей поддерживало 500-600 тысяч, никто бы не посмел отказать. Но реально надо понимать, поддержка гораздо слабее. И нужны партии. Я сторонник многопартийной системы и считаю, что 10-12 нормальных партий, представляющие весь спектр, вообще только избиратель должен ограничивать количество партий. Сколько за нее проголосует, столько и должно получить. При этом я считаю, что избирательный барьер должен быть снижен до одного депутатского места. Вот если будет там 20 партий, и за при распределении голосов цена одного места будет вот такая, вот это вот будет предел. Тогда будет максимально представлено, потому что вот меньше, чем одного представителя иметь невозможно.
Иван из города Новомосковск, пожалуйста. Василий из Московской области, пожалуйста. Ваш вопрос, Василий.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем, Василий.
Иван.
Пожалуйста, Московск. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Будьте любезны, пожалуйста, ответьте. Вот сегодня в 5 утра я слушал Грызлова это. Он бывший профсоюзный работник, да, как будто, председатель Думы. Он там такие картины на протяжении почти часа рисовал, что 70 с лишним процентов всей страны поддерживает и так далее. Ну скажите, вот партии, а может быть не то, что это анархии, все это липа эти партии-то у нас сейчас это... Ответьте, пожалуйста.
Значит, по поводу партии, вы сами знаете ситуацию. В результате активной деятельности того же Грызлова и Путина количество партий, легально зарегистрированных, у нас уменьшилось до 7. При этом «Единую Россию», вы знаете, «Справедливую», как создавалась «Справедливая Россия», известно. Как вот сейчас сливали все вместе в «Правое дело», тоже известно, и кто ее возглавляет в результате. Значит, искусственный отбор. Не естественный отбор нами, избирателями, а искусственный отбор, создание препон для регистрации новых партий, и поэтому то, что есть, действительно плохо представляет нас, избирателей. В результате значительная часть избирателей не ходит на выборы, что дает основание тому же Грызлову говорить, что 70% нас поддерживает. Потому что он и тех, кто проголосовал «за», и тех, кто не пришел голосовать, считает, что они его поддерживают. В определенном смысле он прав. Если человеку все равно, кто будет в Думе, и он не идет на выборы, то считайте, что он поддерживает партию большинства. Поэтому, еще раз повторяю, я глубоко убежден, только активным участием мы можем серьезно изменить положение дел в стране.
Анатолий Григорьевич, у меня вопрос к вам еще такой. Сегодня Федеральная антимонопольная служба, ее глава Игорь Артемьев, он сообщил о том, что около 50% нарушений антимонопольного законодательства приходится на представителей власти, то есть на чиновников. И в этой связи Артемьев назвал Россию уникальной страной, где половина законодательства о конкуренции посвящена борьбе одних чиновников с другими. Вот как вы бы могли прокомментировать это?
Да, у нас ведь, к сожалению, бизнес не свободный, ведь это известно. Очень многие решения по бизнесу принимаются на уровне руководителей в пользу тех или иных компаний. Это ведь очень четко и ясно видно. Нет нормальной конкуренции, и мешает конкуренции как раз госчиновник, отдавая предпочтение либо одному, либо другому, иногда за так, но чаще за деньги. И не случайно, допустим, вот известно, что IKEA там уволила нескольких сотрудников, потому что они знали, что даются взятки. Это колоссальная опасность для страны, потому что это съедает темпы экономического роста. Вот смотрите, километр кольцевой дороги вокруг Петербурга стоил в несколько раз дороже, чем километр аналогичной дороги рядом в Финляндии, хотя у нас дешевле материалы и дешевле рабочая сила. Значит, если бы эти деньги не были украдены, можно было бы построить в несколько раз больше дорог. А так они осели в карманах и ушли неизвестно куда. Поэтому коррупция и является основным тормозом для развития бизнеса. В этом случае побеждает не тот, кто честно производит, а тот, кто больше дает чиновнику. И для нас, потребителей, это очень плохая ситуация, потому что не мы с вами рублем отбираем хороших производителей, хороших торговцев, а отбирает чиновник. И он говорит, вот здесь будет вот этот магазин, и ты делаешь то, что хочешь, ничего рядом не будет. Он ликвидирует вокруг всех, создавая преимущество для этого магазина. И пусть он будет очень плохим, но деваться тебе, потребителю, будет некуда. Поэтому мы, потребители, мы, граждане, крайне заинтересованы в нормальной конкуренции, и в нормальной конкуренции как экономической, так и политической.
А скажите мне, вот у нас буквально одна минута осталась до окончания программы, с какими наиболее часто встречающимися жалобами обращаются простые россияне? Какие темы больше всего на самом деле их волнуют?
Значит, в Союз потребителей обращаются, вот смотрите, редко обращаются с вопросами продовольствия, потому что обычно суммы покупки небольшие, и если ты купил там сдувшийся пакет молока, то вряд ли ты пойдешь всерьез. Поэтому, начиная с сумм 200, 300, 400 рублей, для разных людей по-разному, поэтому первая такая группа – это обувь. Обуви, понятно, что на 140 миллионов человек покупается в год, наверное, там 300 миллионов пар. Понятно, что среди них, ну, 100, 200, а то и 300 тысяч будет всегда бракованный. Потом дальше идет бытовая техника, тоже много покупается, мебель, строительные материалы.
Спасибо большое, спасибо большое. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был сопредседатель Союза потребителей России, член бюро партии «Яблоко» Анатолий Голов. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 20:00 на волнах Радио Свобода. Время «Свобода». Итоговый выпуск. Главные темы. Новое законодательство о полномочиях ФСБ. Международная комиссия расследует обстоятельства беспорядков в Киргизии. Компания БП утверждает, что ей удалось остановить утечку нефти в Мексиканском заливе. Ватикан обещает эффективно расследовать дела священников-педофилов. Ведущий Кирилл Кобын.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто совершил нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Алексей Симонов. Об ученых шпионах.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев. В памяти писателя Юрия Черниченко.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.